Дубовской Николай Никанорович. Автор Яков Данилович Менченков. Жизнь товарищества передвижных художественных выставок постоянно регулировалась людьми, хранившими заветы передвижничества, его идеологию. Долгое время эту роль исполнял совет, состоявший из членов-учредителей, а после упразднения совета руководящим органом стало правление. Вернее, отдельные лица из его состава, преданные делу товарищества и пользующиеся особым авторитетом. Одним из таких, а в последние годы единственным, был Дубовской, впитавший в себя традиции товарищества и крепко стоявший на страже всех его интересов. Правда, он не играл такой исключительной организаторской и руководящей роли, как Крамской или Ярошенко. Для этого у него не было той силы характера и некоторого деспотизма, как у последних. У него была более мягкая натура, и при своей деликатности и скромности он не мог держать в своих руках товарищей. Но его влияние все же тонко разливалось по всему организму товарищества и держало его в определенных рамках. Будучи представителем старшего поколения передвижников, он сглаживал резкие грани между старыми и молодыми членами товарищества и действовал примиряюще. Ни старики, ни молодые не могли сказать «он наш». Дубовской принадлежал всему товариществу и среди всех направлений в искусстве передвижников выбрал себе среднее, считая его наиболее верным и жизненным. Оберегая свято идеал передвижничества и высоко ценя заслуги стариков, он давал правильную оценку и молодым силам, радовался всякому искреннему новому дарованию. В чем была его вера? Каким было все его внутреннее содержание? Я узнавал постепенно, по мере знакомства с этим передовым человеком, одаренным тонким умом и сердцем. Первая моя встреча с Дубовским произошла в 1898 году, когда я, вернувшись из путешествия по России с параллельной выставкой, должен был отправиться с отчетом к Дубовскому как члену правления. Жил он тогда на Екатерининском канале и занимал большую мастерскую и несколько малых комнат. Одна из них была приемным кабинетом, увешанным по стенам картинами и обставленным хорошей мебелью. Кожаный диван и кресло, круглый стол с альбомами и вазами, в которых были цветы с тонким ароматом. Здесь и принял меня Дубовской, с которым пришлось беседовать довольно долго. Первое впечатление от Дубовского у меня было чрезвычайно сложное. Он был большого роста, с умным и деловитым выражением лица. Высокий лоб его как бы напрягался мыслью. Речь Николай Никанорович вел четкую, деловую, но в то же время затрагивая отвлеченные вопросы искусства, он отрывался от реальной действительности и, переходя в область философии, погружался в особый, потусторонний, идеальный мир. Мне невольно подумалось, это не москвич-художник, не московская простота, в которой мне приходилось вращаться. Дубовской – питерец, рангом выше москвичей, и с ним надо быть осторожным, чтобы не наговорить лишнего и не показаться смешным. Но разговор Николай Никанорович вел в чрезвычайно деликатной форме, вызывая к себе уважение и симпатию. Параллельная выставка, с которой мне пришлось путешествовать, была послана по малым губернским городам исключительно в целях пропаганды искусства без всяких расчетов на материальные выгоды. Она не могла оправдать расходов по своему передвижению, и товарищество несло убытки. Когда я указал на это Дубовскому, он ответил: Вы говорите о материальном. Да, мы это предвидели и с этим считаемся. Конечно, мы, художники, люди и должны есть и пить, чтобы жить и работать по искусству. А для этого необходимы для нас и деньги с выставок. Но мы не забываем и главного, для чего мы живем и для чего существует искусство. И разве не важно то, что своей главной, конечной цели мы приобрели там, в глуши, людей, с нами ведущих беседу, нас понимающих и разделяющих наши радости. Для этого право стоит уделить часть из того, что мы получаем от нашего общего заработка. Мы передвижники, так на это смотрим, и просим вас не огорчаться материальным успехом, а радоваться нашей победе. В дальнейшем нашей беседе об искусстве, в которую мы незаметно втянулись, у Дубовского появилась особо тонкие и сложные мысли, которые я еще недопонимал, или он неясно для меня их формулировал. Вечером, возвращаясь от Дубовского по пустынной набережной канала, я долго раздумывал о новом знакомстве, о новом типе художника. Дубовской представлялся мне разумным, деловым, прекрасным человеком и в то же время каким-то абстрактным. Последнее определение, хотя и показалось мне несуразным, но я оставил его для себя в своей памяти. И впоследствии мне казалось, что в натуре Дубовского было реальное и человеческое, что связывало его с жизнью, чем он от нее питался в своем творчестве. И было нечто другое, не совсем ясное для меня. И его идеализм, скорее романтизм, отход от прозы жизни, стремление перешагнуть грань реального и уйти в особый мир отвлеченной мысли и мечты, которые не увязывались с действительностью. Тогда он замыкался в себе, становился, как я его назвал, абстрактным и непонятным, скрытным для многих, которые пробовали подойти к его многогранной и тонкой натуре со своей простой меркой. Он обладал сильной волей и упорно шел к намеченной цели. Еще мальчиком, учась в военной школе, он вставал с постели на 2 часа раньше других, чтобы тайком заниматься своим любимым делом – рисованием. Его увлечение искусством заставило директора школы посоветовать его отцу послать сына учиться живописи. 17-летний Дубовской был отправлен в Петербург, где поступил в Академию художеств. Учителем его был профессор по пейзажной живописи Клод. В Академии Дубовской пробыл 4 года и получил 4 серебряные медали. Еще будучи учеником, он выставлял картины в классе учеников Академии и в обществе поощрения художеств. В 1881 году он оставил Академию. Учителем его становится одна природа. В 1884 году Дубовской показывает свою картину «Зима» на передвижной выставке. Его произведение явилось крупным событием в области пейзажа. Никто до него не передавал в красках так правдиво свежесть первого снега, налет легкий к вечеру теней на нем и последних световых пятен. В картине не холодная передача натуры. В ней художник ведет свой рассказ, свою беседу с природой и заражает зрителя своими переживаниями. Картина полна глубокого, искреннего чувства. Сам Дубовской не придавал особого значения своей картине. При оценке он назначил за нее 75 рублей, и только товарищи, восхищенные его работой, заставили его изменить цену на 500 рублей. Дубовской думал, что над ним шутят, и поверил своему успеху лишь тогда, когда Третьяков приобрел за эту сумму картину в свою галерею.